Слово благодати представляет проповедь «Сущность христианства». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Много лет тому назад, когда мне приходилось иметь дело с атеистами в России, в одной из бесед эти несколько человек задали мне вопрос. «Вот скажи, пожалуйста, Америка христианская страна?» Ну, тогда мы не знали Америки, не видели ее, не имели представления, что там находится в Америке. Так вот, говорят, несмотря на то, что она христианская страна, посмотри, сколько там преступлений. Посмотри, мафия в Чикаго, посмотри вот эти бунты в Лос-Анджелесе, посмотри на наркотики, посмотри, посмотри, посмотри. И действительно, когда мы приехали сюда, многие из нас удивились, увидев здесь то, чего не ожидали увидеть. Такое представление складывалось. Христианская страна, она должна быть страной, которая стоит на принципах христианства. Она стоит на принципах Библии, Священного Писания. Я тогда задавал себе вопрос, почему так? Вы знаете, на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки около 40% людей, около 40% населения этой страны считают себя рожденными свыше. Ну, во всяком случае, они хотя бы знают терминологию, знают, что это такое, рожденные свыше. Тем не менее, мы вокруг себя наблюдаем очень и очень слабое проявление настоящего христианства. Почему? На прошлой неделе я получил ответ. Я получил информацию из известного статистического агентства, агентство, которое называется Barna Research Group. Она была настолько впечатляющая, что я даже сразу же ее перевел и поместил на наш веб-сайт. Вы можете посмотреть на нашем веб-сайте слово.org полный текст этого статистического исследования. Это очень высококвалифицированный человек, который изучает общество с точки зрения религии. Он делал исследование, и по этому исследованию Барна утверждает, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки только 4% населения, только 4% населения действительно отражают библейскую философию или имеют библейское мировоззрение. Представьте себе, 40% человек, которые считают, что они рождены свыше, они евангельские верующие, они имеют Библию, они этой Библией оперируют, то есть они фактами из Библии, они общаются и говорят об этом. Так вот, из всего этого на сегодняшний день реальность говорит, что среди всех этих людей только 4%, только 4%, только тех, которые действительно стоят на библейском мировоззрении. Я хочу прочитать вам цитату из этого исследования, слова самого Джорджа Барна. Послушайте, пожалуйста. «Если Иисус Христос пришел на планету как образец для подражания того, как мы должны жить, то наша цель должна быть стремиться поступать так, как Он. К сожалению, немногие люди постоянно применяют любовь, послушание и другие приоритеты Иисуса в своей жизни». Главная причина, по которой люди не ведут себя, как Иисус, заключается в том, что их мышление отличается от Его мышления. Поведение зарождается из нашего отношения к жизни, из нашей веры, наших ценностей и взглядов. Несмотря на то, что многие люди имеют личную Библию и знакомы с ее содержанием, наше исследование показало, что большинство американцев имеют смутное понятие о том, как интегрировать коренные библейские принципы в процесс формирования личного отношения к жизненным задачам и возможностям. Зачастую мы более озабочены выживанием среди хаоса, чем изучением и практическим применением библейской истины. Я был шокирован, друзья. Когда я прочитал эти слова, я посмотрел и я нашел научное подтверждение того факта, о котором я уже год здесь проповедую. Этот факт заключается в следующем, что слова Иисуса Христа в 7 главе Евангелия от Матфея, 23 стих, когда Он говорит, что «придут ко Мне многие, и они скажут, Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили, больных исцеляли» и так далее. И Он ответит им, «отойдите от Меня, потому что Я никогда не знал вас». Причина? Причина заключается в том, что облачив себя в одеяние христианского имени, подавляющее большинство людей, которые сегодня называют себя христианами, и это Барна доказал это научно, не являются таковыми. То есть реальные решения, которые они принимают не на основании этой книги, это он доказал. Реальные решения, которые принимают эти люди, принимаются на основании мирской философии. Эта мирская философия по-разному выглядит. Она имеет разные формы, разные выражения, но есть только две философии, есть только два вот этих больших лагеря. Один – это Священное Писание и Божья философия, и его отношение к жизни, и все остальное. Когда мы говорим о том, что происходит, помните, апостол Павел еще в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, он говорил о людях, которые жили там в Коринфе, и он говорил, что «я не могу назвать вас духовными христианами». Почему? Потому что вы действуете как младенцы. И дальше он описывает, в чем это младенчество заключалось. Он говорит, что если среди вас ссоры, распри, если между вами фракции, если между вами противостояние, если ваша духовная жизнь представляет собой мелкую грызню на вот таком уровне, то вас никак нельзя назвать зрелыми христианами. К сожалению, то, что апостол Павел определил в то время в Коринфе, это является проблемой для многих и многих церквей, и многих-многих христиан сегодня. В чем дело? В чем дело? Почему сегодняшнее христианство оказалось таким слабым? Почему, когда Иисус Христос составил церковь для того, чтобы она влияла на окружающий мир и была мощным свидетельством для того мира, который нуждается в Божьем свете, почему сегодня церковь не способна оказать этого влияния? Я хотел бы этот вопрос немножечко конкретизировать, и чтобы каждый из нас сегодня задал вопрос этот себе. Почему я сегодня не оказываю того влияния, которое я должен был оказывать? Того влияния на тех, кто меня окружает. Тема нашей сегодняшней проповеди – сущность христианства. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог найти ответы на эти вопросы. Мне кажется, одна из причин, почему это происходит, заключается в том, что наше христианство в общем стало больше похоже на какое-то митингово-эмоциональное христианство, чем на познавательно-ученическое. В чем суть этого? Дело в том, что нам, христианам, нужны массы. Нам нужно, чтобы хор, братья, общие ряды и побольше. Нам нужна помпа, нам нужно, чтобы звенело все. Нам нужно христианство с хорошими храмами, с куполами. Христианство впечатляющее, христианство с телевидением, с радио. Христианство, в которое ты придешь, и твоя душа развернется и откроется. Это наше понимание христианства. Когда мы посмотрим на то христианство, которое Иисус Христос насадил, заметьте, тогда не было зданий церковных. Так, да? Тогда не было хоров. Не было тогда, вы знаете, вот этой машины, которая сегодня существует, деноминации, союзы, комитеты, подкомитеты и так далее. Не было. Иисус Христос, когда Он пришел, Он не стал давать людям инструкции. Он не стал им говорить, знаете что, первое, что вам нужно сделать, вам нужно организовать хороший хор. Дальше, пожалуйста, не забудьте, чтобы у вас было 3 проповедника. Пожалуйста, учтите, чтобы сидели вот такими рядами или вот, вот такими рядами. Вот здания у вас должны быть вот такими. Ни слова Иисус Христос в своих проповедях об этом не говорит. Абсолютно ни слова. Когда Иисус Христос говорил людям, он говорил примерно следующие слова. Посмотрите, один пример. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть Иисус Христос назвал первый вопрос, первый двигатель, первый элемент, который является настоящим двигателем христианства. Он сказал, что христианство заключается в том, когда человек имеет библейское мировоззрение. То, с чего мы начали сегодня наше собрание. То есть наше настоящее христианство будет настолько настоящим, насколько мы пребудем в Его Слове. Так Он говорит, да? Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Если пребудете в Слове Моем». То есть речь заключается о том, что наш весь подход к христианству должен быть сфокусирован на том, что наше христианство настолько является христианством, насколько мы пребываем в Слове. Причем, когда мы говорим «пребываем в Слове», мы не говорим в общем, мы не говорим о том, что Слово читается. Мы говорим о том, что мы практически подчиняем свою жизнь, во-первых, тому, чтобы это Слово формировало наше сознание, во-вторых, чтобы оно формировало наши действия. Это первая причина, на мой взгляд, которая объясняет потрясающую слабость христианства сегодня. Вторая причина, на мой взгляд, заключается не только в том, что люди забыли суть истины, которая делает человека христианином. Люди еще на сегодняшний день ушли очень далеко от механизма, который обеспечивает вот эту доставку или практическое осуществление того, как истина работает. Я уверен, что многие из вас задавали себе вопрос, но как я? Я хочу, я стремлюсь, я иногда читаю Библию, но иногда у меня не хватает сил, иногда не хватает времени для того, чтобы быть последовательным в моем познании Библии. Я уверен, что большинство из вас ставили перед собой эти вопросы, может быть, даже долго ставите и ищете выхода из этой проблемы. Так вот, дело в том, что Иисус Христос не только оставил Слово, Он не только дал нам Библию, Он, кроме Библии, дал нам еще механизм. И вот этот механизм, братья и сестры, на сегодняшний день, к сожалению, к глубокому сожалению, абсолютно забыт христианской церковью. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем говорить об этих текстах, которые мы открываем в первом послании Фессалоникийцам, когда мы будем сегодня говорить об этом, я хотел бы, чтобы каждый из нас, чтобы каждый вот сейчас, вот там, где вы находитесь сейчас, пожалуйста, откройте свое сердце к тому, чтобы Господь вас сегодня научил. Чтобы Он сегодня ваше сознание сформировал, и чтобы ваши конкретные действия сегодня могли действительно измениться. Причина очень большая, очень великая причина для этого. Дело в том, что если мы действительно потеряли вот этот истинный механизм передачи христианства, мы вполне возможно можем обнаружить себя, что мы не имеем его вообще. Итак, первое послание Фессалоникийцам. Первая глава, я читаю с 6 стиха. «И вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Святого Духа. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Это очень интересный отрывок из письма. Письма, которое апостол Павел написал своим друзьям, которых он посетил когда-то во время своего миссионерского путешествия. Он пробыл там всего 3 недели, когда он проповедовал вот в этом городе, в Фессалонике. Он не мог там проповедовать больше, его выгнали оттуда. И потом он пишет им письмо. И когда он пишет письмо, я прочитал это с 6 стиха. Посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии 4 стих. Он начинает это послание очень интересно. Он пишет и говорит, 4 стих, «зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Другими словами, он говорит, «я точно знаю, что вы верующие. Я убедился, что вы христиане». Меня заинтересовал этот текст. Когда я изучал это послание, меня очень заинтересовал этот текст. Я хотел читать дальше и обнаружить, что же послужило свидетельством для апостола Павла, что он смотрел на этих людей, и он был уверен, что они настоящие христиане. Мне интересно было, потому что я хотел посмотреть на себя, я хотел посмотреть на церкви вокруг, чтобы оценить, в чем заключается настоящее выражение христианства. Я был очень удивлен, что апостол Павел видит это выражение в 3 принципах здесь. Посмотрите, здесь, в этих стихах, которые я только что прочитал. Смотрите. Первое. Вы сделались подражателями. Первый вопрос. То есть он говорит, что эти люди, став верующими, они стали верующими в том, что они стали подражать апостолу Павлу и его друзьям, которые там проповедовали, и через них они стали подражать Господу. Посмотрите второй принцип здесь же, 7 стих. «Так что вы стали образцом для верующих». Первое, он говорит, первое, очень важно, что вы стали учениками, вы стали мне подражать. Второе, еще более важно, он говорит, вы не только стали мне подражать, а вы стали жить так, что вы стали учить других, вы стали примером для других. Третье, что он говорит здесь, «И от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Вы слышали когда-нибудь церковь, которая известна была бы своей верой? Церкви сегодня известны разными вещами. Может быть, знают церковь в Лос-Анджелесе, которая известна хрустальным зданием. То есть полностью здание из стекла. Его показывали в России как-то долго по телевидению каждое воскресенье. Некоторые церкви известны своим размером, некоторые своим типом служения, некоторые церкви известны музыкальной программой, другие церкви известны скандалами, третьи церкви известны своей миссионерской вовлеченностью, деятельностью и так далее. Но я вам откровенно скажу, что мне не приходилось слышать от церкви, которую бы характеризовали «вот у них вера». Я не знаю, может, вам приходилось. Достаточно редкое явление. Апостол Павел пишет о церкви в Фессалониках и говорит, что вы сделались известными ничем другим, а прошла слава о вашей вере. В чем эта вера выражалась? Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 1:9. Дальше мы продолжаем читать. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Посмотри, он перечисляет здесь, что они в результате того, что они стали учиться у Павла, в результате того, что они стали учить других, в результате этого они стали влиять вокруг, и они стали распространять что? Послушайте. То, что они обратились от идолов, первый принцип их христианства. Второе, они обратились к служению, здесь же к служению. Третье, они обратились к служению для того, чтобы ожидать с небес Иисуса Христа. В этом заключалось выражение их веры. Когда мы говорим о том, каким образом мы сегодня относимся к Богу, к церкви, к христианству, каждому из нас нужно решить вопрос. Вопрос заключается в том, насколько вы сегодня лично вовлечены вот в этот процесс жизни тела Иисуса Христа. Я об этом много раз уже говорил, и я сегодня хочу еще раз сказать и более конкретно сказать о том, что абсолютно каждый человек в теле Иисуса Христа, он обязательно несет служение, он должен его нести. То есть настоящее христианство – это то христианство, которое вовлечено в процесс, и нет такого человека, самый-самый слабый, который только-только что переступил порог церкви, который только что принял Иисуса Христа в сердце. От каждого человека Бог ожидает, что этот человек будет живым механизмом, будет живой клеточкой в его теле. Вопрос усложняется тем, что когда люди говорят о служении, они представляют служение вот именно в такой форме, в митингово-эмоциональной. Они представляют, что служение это вот здесь. Вот здесь хор вышел, пропел, а у меня голоса нет. Вот здесь проповедники проповедуют, у меня нет способностей. Ну, иногда еще стихи читаю в церкви, ну, тоже вроде как-то уже не так модно и подзабыл. Ну, и так далее. На диакона не выбрали, остальное больше ничего не могу делать. И поэтому на сегодняшний день практически от 80 до 90% верующих людей в церквах это просто пассивные наблюдатели. И они логично объясняют, они объясняют, что ну не можем же мы все там толпиться, ну не можем же мы все быть там в хоре, ну не можем, пусть люди делают хорошо это дело и пусть они этим занимаются. Некоторые пытаются для того, чтобы вовлечь и сделать это лучше, пытаются делать 2 хора, 3 хора, 4 хора. Больше ж людей нужно, чтобы участвовали в служении. Может, это и неплохо, я ничего против, я люблю хорошую музыку. Вот, поэтому это все нормально. Вопрос только заключается в том, что большинство этих людей так и не поняли, что значит быть христианином. Что значит быть вовлеченным в этот процесс. Я сегодня хотел бы вместе с вами на основании этого текста рассмотреть, увидеть 3 ступени. 3 ступени, которые касаются каждого человека, каждого, кто здесь присутствует сегодня. 3 ступени настоящего христианства. Итак, ступень номер 1. Принципы обретения реального христианства. 1. Откажитесь от митингово-суеверного христианства современности. Что это такое? Вы помните, в Ветхом Завете, когда народ Божий отступал от Бога, на протяжении нескольких сот лет они занимались идолопоклонством, Бог против них говорил, посылал пророков, пророки восставали и очень жестко свидетельствовали, и их побивали камнями, бросали в ямы, сажали в тюрьмы. Но очень удивительный факт, что за все это время в храме продолжалось служение. Службы велись, жертвы приносились. Послушайте, что Исаия говорит. Самая последняя глава книги пророка Исаия, 66 глава. Послушайте. Так говорит Господь. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим». Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнцам в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. Послушайте дальше. «И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Посмотри, что происходило в то время. Люди жили, приходили, торжественно совершали службы, в то время, когда их сердце находило удовлетворение не в том, что Божие. Их сердце находило реальное удовлетворение в том, что мирское, в том, что вокруг, в том, что принадлежало идолам и так далее. И поэтому Бог через Исаию очень конкретно говорит о том, что «мне это служение не нужно». Мне вот эта помпа, эта торжественность, она противна даже в другом месте. Он говорит, мне надоели эти жертвы. Причина? Потому что люди, увлекшись внешней торжественностью религиозной службы, они потеряли сущность жизни, они потеряли жизнь. И в действительности они потеряли государство, они потеряли отношения с Богом, они потеряли смысл того, что происходило. Проблема в том, что на сегодняшний день христианство превратилось в что-то подобное. Единицы служат, массы слушают. Массы пришли, они каким-то, знаете, таким косвенным путем как-то касаются того, что там происходит. Но они не стали живыми участниками. Я хотел бы обратить на 2 элемента вот этого, что нужно для того, чтобы мы могли отвергнуть вот такой тип христианства. Первое. Нам нужно понять, что христианство – это не культурно-развлекательное мероприятие. Для многих людей, к сожалению, христианство и представляет собой их культуру. Оно представляет собой то, что они пришли в церковь и послушали песни, которые они всю жизнь пели. И если вдруг им предлагают песню, которую они никогда не пели, они уже будут недовольствовать. Они будут выражать, почему? Потому что им сегодня было неудобно. Они почувствовали себя, их запросы эмоциональные не были удовлетворены. Люди даже имеют такую фразу, они говорят, мы приходим в церковь, чтобы душу напитать. И когда они говорят так, чтобы душу напитать, они подразумевают на самом деле удовлетворить свой культурно-эмоциональный поиск. Им нужна разрядка, им нужно прийти и побыть в этом торжестве. И вы знаете, разные церкви имеют разную атмосферу. И на всех это также действует. Некоторые приходят, у них бурное служение, они там чуть ли не пляшут, там музыка такая, что крыша поднимается. И они находят там, вот говорят, исцеление души, даже они так говорят. Другие наоборот, фимиам, значит, купола, иконы, То же самое, пришли и душу, получил я вот исцеление души, успокоение. На самом деле, что происходит? Люди получают удовлетворение своих эмоций. Но, к сожалению, глубже, чем эмоции, почти ничего не происходит. Вы помните, когда апостол Павел был в Афинах, и вот там сказано, что афиняне, они очень любили слышать новое что-то. Это одна из разновидностей вот этих культурно-социальных потребностей, которые у людей есть. Они собирались, и перед ними выступали разные спикеры, разные философы, разные люди, которые каждый со своей точки зрения что-то предлагал. И вот так люди существовали, у них была вот такая вера. Вы помните, апостол Павел в Коринфянам писал, мы сегодня читали о вечере Господней. Так вот, буквально до этих слов он писал следующие слова, 11 глава с 20 стиха. Посмотрите, пожалуйста. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, иной бывает голоден, а иной упивается. Разве нет у вас домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? То есть речь шла о том, что они превратили свое общение в место, ну, просто социального такого отдыха. Они собирались, они приносили еду, они кучковались, и они таким образом выражали свое христианство. Вы знаете, когда мы говорим о нашем христианстве, когда мы анализируем то, из чего состоит наше христианство, если мы действительно честно попробуем посмотреть правде в глаза, мы очень во многом, в большой степени сможем определить, что наше отношение к христианству не идет намного глубже вот этого поверхностного восприятия. То есть мы тоже свое христианство на 90 или на 95% связываем с тем, что мы пришли в церковь и послушали торжественную службу. Мы побыли здесь, мы в лучшем случае сердцем своим соприкоснулись с тем, что происходит, в худшем случае еще посидели и покритиковали то, что происходит. И таким образом мы вроде бы являемся христианами, но это христианство, вы знаете, как вот в засуху. Может быть, вам приходилось когда-то наблюдать, когда после нескольких месяцев засухи вдруг проходит такой мощный ливень. Такой ливень, так много воды. Кажется, что ну все залито. Попробуйте только копнуть чуть-чуть землю, и вы увидите, что эта земля, она пропитана водой на 2 сантиметра. А все остальное ниже так же твердо и зачерствело, и туда ничего не попало. Так вот, это очень хорошая картина или иллюстрация современного христианства, многих людей. Они потом удивляются, почему мы слабые, почему нет сил, почему я грешу постоянно, почему я постоянно не имею возможности в слове пребывать и так далее. Причина этого заключается в том, что их христианство выражается вот в этом поверхностном каком-то восприятии, поверхностном эффекте. Опять-таки я уточню, эффекты разные. В каждой церкви свои эффекты, в каждой церкви своя субкультура существует. В Совете Церкви одна субкультура, в церквах харизматических другая субкультура, в церквах, которые живут где-то в других странах, там своя субкультура. То есть вы придете, там люди одеваются немножко не так, служение чуть длиннее или короче, у них проповедники говорят более активно или менее активно и так далее. То есть все это субкультура, и люди питаются вот этой субкультурой, вместо того, чтобы питаться Христом. Вместо того, чтобы питаться словом. То есть нам нужно средство, которое помогло бы пробурить эту скважину, чтобы вот эта вода попала внутрь. Чтобы эта вода не ограничилась поверхностью, а чтобы в вашей душе конкретно Слово Господне произвело свое действие внутри. Что для этого нужно? Помните, Иисус Христос говорил, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть речь идет о том, что Иисус Христос заботился о правильной форме выражения веры. Второй элемент, каким образом мы можем отвергнуть вот эту современную модель такого массового, митингового, я бы сказал, суеверного христианства. Нам нужно отвергнуть или отказаться от идеи, что христианство – это какое-то магическое средство для получения успеха. Очень много людей, которые входят в церковь, они ходят туда по одной причине, они суеверные. Что такое суеверие? Это они чего-то боятся, они что-то предчувствуют, Но это что-то так вот завуалировано, это что-то так неясно. Ну просто они пришли и слышали, что Бог накажет. И они слышали, что Бог прогневается, им страшно стало. И они думают, наверное, надо ходить. Наверное, надо ходить, а то плохо будет, успеха не будет. Сегодня эту идею эксплуатируют очень сильно. Может быть, слышали, чтобы быть здоровым, чтобы быть богатым, чтобы иметь успех во всем. Каждый в свою церковь зовет, и каждый говорит, что только в его церкви самое большое богатство будет или самое большое здоровье и так далее. Ведь именно этим объясняется потрясающий успех харизматической церкви сегодня. Посмотрите по телевидению, и вы увидите те залы, в которых проповедует Бенни Хинн или его соратники. Эти залы забиты десятками тысяч людей. Причем эти люди жертвуют сотни тысяч долларов каждый раз. Это не просто так, это огромное движение, огромное увлечение. Почему? Потому что люди приняли вот эту неправильную идею, что христианство – это путь к успеху, путь к здоровью, путь к благополучию и так далее. Они потеряли суть того, что Иисус Христос называет христианством. Вот почему на сегодняшний день только 4% населения Америки. Я скажу, это больше, чем в других странах. В Америке больше протестантов, больше евангельских, чем в любой другой стране. И даже в Америке мы сегодня имеем эту цифру 4%. Помните, когда Симон Волх подошел к апостолам, он, в принципе, подошел с такой же самой идеей, которую сегодня пропагандируют. Он подошел для того, чтобы апостолы дали ему силу, дали ему власть, дали ему возможность контролировать. Вы помните, как жестко апостол Павел прореагировал? Вы помните, как Бог наказал этого человека? Как Бог поставил его на место? Это действительно процесс, который на сегодняшний день занимает умы людей. Послушайте, что говорит Иисус Христос. Послушайте, каким представляет христианство его основатель. Матфея 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Немножко раньше, в 11 главе, Иисус Христос обращается к людям и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Дальше он говорит: «Возьмите иго мое на себя». Я хочу сейчас задать вам вопрос. Вот каждому человеку, кто здесь находится, пожалуйста, ответьте себе или ответьте своему соседу. Скажите, пожалуйста, какое иго вы взяли от Христа? Многие люди, когда им задаешь этот вопрос, они смотрят непонимающими глазами. Ну, конкретно, Христос говорит: приходите ко мне, я вас успокою. Что для этого нужно, чтобы успокоиться? Взять иго. А я не знаю. А что такое иго? Так, а зачем тогда пришли? То есть, если Христос пришел и говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя. То есть, если вы хотите, чтобы этот покой действительно стал вашей частью жизни, тогда что-то надо сделать. Тогда нужно разобраться, в чем это иго заключается, и обязательно позаботиться о том, чтобы взять его. Иначе в чем смысл тогда приходить? Это все равно, что проделать огромный путь, чтобы что-то приобрести, прийти, покрутиться и уйти назад. Второй важный принцип – это не только отвергнуть вот это христианство современное, митингово-суеверное, это еще и признать библейское христианство. Каждому из нас, дорогие друзья, нужно его признать. Я хотел бы показать на страницах Священного Писания, что христианство Иисуса Христа и христианство его апостолов радикально отличалось от нашего христианства. Это христианство на сегодняшний день, я хотел бы, чтобы перевернуло ваше мышление. Чтобы оно сегодня заставило вас по-другому смотреть на смысл вашей жизни. Дело в том, что вместо вот этого митингового христианства, от которого Христос отказывается в лице фарисейской вот этой всей помпы или торжественности, Иисус Христос принес христианство ученичества. Он принес христианство личного взаимодействия. Я вам приведу такой пример. Может быть, вы слышали историю о том, что в Китае за годы гонений, это прошло несколько десятилетий, до гонений там насчитывалось 5 миллионов христиан. После того, когда гонения чуть-чуть ослабли до такой степени, что туда смогли приехать первые миссионеры. После того, когда это произошло, миссионеры обнаружили, что там, вот в этом запечатанном наглухо Китае, где запрещено было проповедь Евангелия, там только если человека знали, что он верующий, его расстреливали. Жесточайшее гонение. Тяжелейшее до сих пор происходит. Так вот, в этом Китае за время гонений церковь выросла в 10 раз. 50 миллионов христиан обнаружилось там на момент, когда первые миссионеры снова смогли приехать. В то время, когда в Советском Союзе за времена гонений церковь уменьшилась ровно в 10 раз. До войны, говорят, что было несколько миллионов. После войны, после сталинских гонений, оказалось несколько сот тысяч. Возникает вопрос, почему? Причина заключается в следующем. Дело в том, что христианство в Китае, это все время, с самого начала, это было христианством, это было движение от души к душе. От человека к человеку. Там никогда не было помпезности. Там никогда не было каких-то вот этих, знаете, акцентов на внешнюю форму, торжественность, эффективность. И тогда, когда вот это все внешнее стало невозможно, они точно так и продолжали существовать. Они продолжали развиваться, и никто не мог это остановить. И на сегодняшний день у меня один знакомый, который готовится поехать миссионером в Китай, и он был там, только что вернулся оттуда, рассказывает мне, есть города, в которых 1/3 жителей христиане. Это достаточно мощное движение. Причина? Почему это происходит? Потому что люди отказались от митинговой формы христианства и стали жить христианством, которое от души к душе передается. Они взяли на себя иго ученичества. Что это такое? Это взять на себя ответственность за человека, который рядом. Иметь это желание, получить это желание от Бога, чтобы заботиться о людях, которые знают меньше тебя, которые нуждаются в помощи твоей, которые нуждаются в твоем попечении, которые нуждаются в твоем общении. Вот это жизнь христианская. Мы же живем в основном для себя и 2 часа в неделю приходим для того, чтобы побыть на представлении. Грубо говоря. Христианство на самом деле очень сильно отличается от этого. Вот почему нам всем необходимо признать библейское христианство Нового Завета. Посмотрите на ученичество Иисуса Христа. Иисус Христос во время своей жизни, смотри, ну что можно придумать лучше, чем придумал Христос? Ничего. Он основатель христианства, он Бог. Он Бог, и он точно знал, что нужно делать. Сегодня институты работают о том, чтобы выработать методику, как передавать христианство, какие церкви должны быть количеством там с 1000 или 2000 или 10 000 или 200 человек. Разрабатываются все вот эти вопросы внешние. И сегодня забывают о том, каким образом Христос видел это. Вы помните, как Христос служил? У него было 3 и 12 человек. И все, что Иисус Христос сделал, было сделано ради этих 3 и 12. Тогда, когда он проповедовал массам, он проповедовал для того, чтобы потом собрать этих 12 и сказать ему, теперь слушайте, что я сказал. И Иисус Христос посвятил свою жизнь 12 человекам, для того, чтобы они стали учениками. Послушайте, 28 глава, 19 стих Евангелия от Матфея. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Речь идет о том, что Иисус Христос, оставляя эти 12 человек, заповедал им. Он говорит, ваша задача. Он не сказал, ребята, откройте центр в Риме. Он не сказал им, подумайте, как пробраться туда, в дворец Цезаря. Схватите там несколько ключевых людей, империя в ваших руках. Не говорил так Иисус Христос. Иисус Христос вместо этого сказал очень просто. Он сказал, идите и делайте мне учеников. Иисус хочет видеть учеников. Иисус не хочет видеть прихожан, я хочу вам сказать. Он послал своих учеников для того, чтобы они делали учеников, которые способны были бы делать учеников после. То есть я конкретно хочу вам задать вопрос. Делаете ли вы учеников? Есть ли у вас ученики? Вы скажете, ну, я, конечно, это, может быть, братья могут. Вот они там опытные, они знают, как проповедовать. А я, ну что, я вот просто так вот у порога. И вот таких 99% всех христиан, все у порога. Я боюсь, что многие из них окажутся по ту сторону порога. Почему? Ну, что они не поняли, в чем является суть того, чтобы стать христианином, чтобы взять иго на себя. Послушайте ученичество Иоанна. Апостол Иоанн, первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Послушайте, что он говорит. Как он представляет свою веру, сущность веры. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Посмотри, Иоанн представляет ту же самую картину. Он говорит, мы имеем общение, я видел эту жизнь, и мы теперь эту жизнь передаем вам. В этом суть христианства. В том, что христианин получает, он учится, и он учит другого. Он живет, следуя за Иисусом Христом и преображаясь в Его образ тем, чтобы потом передать эту веру, передать эту жизнь человеку, который рядом. Это касается каждого. Я хочу сегодня задать каждому из вас вопрос, являетесь ли вы вот такой живой клеточкой, которая способна передавать? Ставили ли вы перед собой цель? Действительно ли это является смыслом вашего христианства? Ученичество Петра. Посмотрите, 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Еще один апостол. Я привожу этих всех апостолов для того, чтобы показать и доказать, что христианство Нового Завета – это христианство ученичества. Посмотрите. «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Заметьте это слово «каждый». Служите друг другу, каждый. Я хочу спросить у вас сегодня, молодые люди, как вы служите? Вы скажете, а кому? Маме с папой, брату с сестрой, тем, кто рядом. Поймите, ваше христианство в этом заключается. В этом смысл. Поставьте перед собой цель. Поставьте перед собой цель, оказываете ли вы доброе влияние, муж на жену, жена на мужа, бабушки и дедушки на внуков. Это сегодня наша задача, это цель христианства, которое оставил Иисус Христос. Посмотрите ученичество апостола Павла, несколько текстов. У Павла очень много об этом сказано, может быть, потому что он очень много посланий написал. 2 Тимофею, 2 глава, 1 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, способным и других научить». В этом суть христианства. Следующее, Ефесянам 4 глава, 14 стиха. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Посмотри, как конкретно. Посмотри, куда еще яснее сказать. Каждый член церкви имеет всякие взаимно скрепляющие связи с другими. То есть мы живем, и мы оказываем влияние друг на друга. Доброе, христианское, божественное влияние. Какое влияние вы оказываете сегодня? Является ли это сутью вашей жизни? Занимаетесь ли вы этим? Заняло ли это ваше сознание? Стало ли это целью вашей на сегодняшний день? Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Посмотри, 2 стих. «Носите бремена друг друга, ибо таким образом вы исполните закон Христов». Конкретно сказано, вокруг вас будут люди, которые будут создавать вам трудности. И вам нужно научиться носить их бремена, вам нужно научиться помогать им, нужно научиться правильно воздействовать на них, влиять на них, чтобы вот это слово, которое слышится, оно касалось их сердец, чтобы оно проникало глубже. Вы знаете, те, кто занимался воспитанием или преподаванием чего-то, вы можете подтвердить или знать это на практике, что действительно, чтобы человек понял, нужно время, нужен подход с разных сторон, нужен пример практически. Это то, о чем говорит Иисус Христос. Вот почему Он говорит, вы свет миру, вы соль земли. Потому что в этом заключается суть христианства. У нас христианство современное, это то, что написано в Библии. Но вот то, что написано в Библии, очень часто не отражается в жизни. Один атеист известный сказал, если бы христиане были такие, как их Христос, тогда и я бы стал христианином. Это действительная проблема, которая сегодня существует. Потому что люди пришли ко Христу, но они не научились от Него. Они не взяли иго на себя. Они не стали действительно христианами. Когда мы говорим об ученичестве, мы говорим о вот этом настоящем характере христианства. Гораздо легче пребывать или чувствовать себя в такой корпоративной модели христианства. Здесь все, здесь много. Я где-то так с краю, ну, что-то там, ну, может быть, пожертвую немножко денег. Вот, и то очень немножко, на всякий случай, потому что себе еще надо оставить и так далее. И этим люди, в общем-то, живут. Подавляющее большинство. Но когда каждый человек станет образцом, и каждый человек станет учеником, это требует перестройки его жизни. Это требует изменения привычек, это требует изменения мышления, это требует изменения взаимоотношений с людьми. Вот почему люди избегают этого. Вот почему христианство так и не пропитывает вот этот отсохшийся слой, засохший, твердый, жесткий слой человеческих душ, которые не прилагают усилий, чтобы пропиталось это слово вглубь. Последнее, о чем я хотел бы сказать, научитесь ученичеству. Нам нужно поставить цель перед собой. Каждому из нас просить Бога, Господи, научи меня ученичеству. Посмотрите, 6 стих еще раз. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Азии. И от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно было рассказывать». Церковь в Фессалониках стала известна своей верой. И это произошло только потому, что люди действительно были учениками. Они учились у кого-то и учили других. Первый важный элемент для того, чтобы научиться ученичеству. Сначала станьте подражателями. Научитесь учиться у других. Здесь так написано, и вы сделались подражателями нам и Господу. Вы знаете, в Писании очень много сказано вот этих слов, подражать, подражайте, подражатели. Очень много, знаете почему? Дело в том, что 80% всего того, что мы учим из того, что мы видим в других. Вот почему ваши дети так легко и быстро говорят по-английски. Они даже не ходят в школу и не изучают этот предмет английского языка, как второго языка. Они просто подражают своим друзьям на улице. Они просто подражают тем фразам, которые они говорят. И таким образом они схватывают это гораздо быстрее, чем взрослые. Послушайте, апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 4 глава 16 стих. «Посему умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Это нормально. Это нормально. Речь не идет об обожествлении кого-то. Речь идет о том, что настоящее христианство передается от человека к человеку. Настоящее христианство передается от тех людей, которые могут быть образцом от более опытных к менее опытным. Каждому из нас это касается. Я хотел бы задать сегодня вам вопрос, у кого вы учитесь? Кто является вашим образцом? Вы у кого-то учитесь, это 100%. 100%. Может быть, это какой-то актер в телевидении. Может быть, это какой-то сформированный в вашем сознании образ идеального человека. Но вы учитесь у кого-то, вы не в вакууме живете. Вы скажете, ну а где ж святых нету? Куда ни посмотришь, все люди с какими-то недостатками. 100%. Я согласен, да, действительно, люди вокруг нас – это люди с недостатками. Но учитесь у тех людей, которые немножечко больше вас в какой-то сфере преуспели, которые могут показать вам пример прощения. Научитесь прощать у них. Которые могут показать вам пример смирения. Научитесь у этого человека смиряться. Которые могут показать вам пример преданности Священному Писанию. Я вам рассказывал о том примере, каким была для меня моя мама. Когда каждый Божий день я вставал утром, и я видел ее, читающей Библию и молящейся. Это пропиталось в мое сознание с молоком матери, как говорят. Меня не учили об этом в школе. Наоборот, в школе учили противоположному, что Бога нет. Но то, что я видел в жизни своей мамы, это меня сформировало. Это очень важно, чтобы мы сегодня смогли сосредоточить свое внимание. Послушайте Филиппийцам. 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То же самое. Еще одно повеление, конкретное, практическое повеление. Нам нужно увидеть воплощенное христианство. Нам нужно увидеть, обратить внимание и учиться проявляющемуся христианству. Помните, как о царях иудейских сказано? Вот этот царь хороший, почему ходил так, как ходил Давид? Этот царь плохой, почему? Потому что не ходил так, как ходил Давид. То есть подражал Давиду или не подражал Давиду? Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте чему? Вере их». Опять подражайте. Евангелие наполнено этим призывом. Я сегодня хочу задать вам вопрос еще раз. Кому вы подражаете? Кто является вашим идеалом? Если в вашем сознании эта цель – учиться. Учиться у мужей Божьих из Библии, учиться у людей, которые вокруг вас, те, через которых Бог действует, и что-то в их жизни позволяет им достичь немножечко больше, чем вы смогли достичь. Конечно, здесь речь не идет о слепом подражании, речь не идет о копировании. Кстати, вот здесь в послании к евреям, 13 глава, она расположена сразу после этого большого списка. Помните, там сказано о вере Авраама, вере Моисея, вере Давида. Так вот там перечислены люди, как Давид, например. Давид не всегда был свят. Давид делал такие вещи, которым не нужно подражать. Но речь идет о том, что в жизни Давида было очень много такого, которому нужно подражать. Речь не идет о том, о слепом копировании и от того, чтобы сделать идолов для себя. Абсолютно и об этом. Речь идет о том, чтобы мы научились практическому подражанию, восприятию христианства. Проводите время с богобоязненными людьми. Найдите людей, которые боятся Бога, и проводите время с ними и учитесь у них. В этом смысл христианства. В этом смысл того, что Иисус Христос сказал: «Возьмите иго мое на себя». И второе. Станьте образцом. Седьмой стих. Так что вы стали образцом для всех верующих. Станьте образцом. Опять-таки, многие из нас думают, что образцом должны быть братья-служители. Образцом должны быть, ну, те, кто впереди, ну, те, кто в хоре сидят. Потому что они впереди. Абсолютно нет. Да, они должны быть, но кроме них, каждый христианин, который является христианином, если Христос живет в вас, вашей задачей, вашей целью должно быть отразить Христа. Показать Его тем, кто рядом с вами. Вашим младшим братьям и сестрам. Тем, кто учится с вами в школе. Тем, кто здесь в церкви вокруг вас. Кто-то, кто слабее вас. Кто-то, кто нуждается в помощи сегодня. Кто-то, у кого вера слабая. Кто-то, у кого сегодня что-то произошло, и он не знает, как поступить. В этом заключается наша сила христианская. В этом заключается смысл нашего христианства. Перестаньте роптать на то, что вокруг вас такие слабые верующие. Возьмите и начните помогать им. Протяните им руку. Возьмите попечение о них. Бог поместил вас в эту ситуацию для того, чтобы вы могли служить. Для того, чтобы вы могли учиться у Христа и быть рядом с этими людьми. Ученичество – это реальное христианство. Ученичество – это то христианство, которое меняет мировоззрение. Ученичество – это то христианство, которое действительно ставит человека в положение, когда это священное Писание пропитывает его сознание и влияет на его действия. Это доносится до сердец людей только посредством взаимных отношений, посредством этих контактов. Найдите себе учеников. Сфокусируйте конкретно свое внимание. Кого вы учите? На кого вы влияете? Нет, это не то, о чем вы думаете. Вам кажется, что ученика это значит купить себе доску, смело посадить, парту купить, посадить этого ученика и ему нотации читать. Это нам так представляется, когда мы говорим о учениках и учителе. Но в понимании Нового Завета, в понимании Иисуса Христа, ученичество означало жизнь, совместное влияние. Это как мастер и подмастерье. В России очень часто люди учились чему-то, тогда, когда подмастерье приходил к мастеру, он просто рядом с ним жил, он просто учился у него, он копировал то, что он делал. И поэтому он приобретал навыки, и тогда он становился мастером. Точно так и в христианстве. Христианство – это процесс, который касается каждого из нас. Римлянам 15 глава 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, а каждый из нас должен угождать ближнему». Второе. Стремитесь передать свою жизнь ученикам. Послушайте, 2 глава 1 Фессалоникийцам. Апостол описывает свое отношение к этим ученикам. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Почему? Потому что вы стали нам любезны. Апостол говорит, я пришел туда для того, чтобы жизнь свою передать. Для того, чтобы вот то, чем я живу, чтобы этим жили эти люди, жили мои ученики. Является ли это для нас движущей силой сегодня? Является ли это сегодня движущей силой для вас конкретно? 10 стих этой же главы. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!